Василий Верещагин. Из путешествия по Средней Азии. Текст читает Леонид Нигматов. Глава первая. Для начала несколько слов о невольничьих караван-сараях и торговле рабами. Правда, что ни невольничьих караван-сараев, ни торговли рабами теперь уж не существует в Ташкенте. Тем не менее, сказать кое-что по этому поводу будет, думаю, не излишне и не безинтересно. Здания для этой торговли в городах Средней Азии устраиваются так же, как и все караван-сараи. Только разделяются они на большее число маленьких клетушек с отдельную дверью в каждую. Если двор большой, то посредине его навес для вьючного скота. Тут же большую частью помещается и продажный люд, между которым малонадежные привязываются к деревянным столбам навеса. Народу всякого на таких дворах толкается обыкновенно много. Кто покупает, кто просто глазеет. Покупающий расспросит товар, что он умеет делать, какие знает ремесла и тому подобное. Затем поведет в каморку и там при хозяине осмотрит, нет ли каких-нибудь телесных недостатков или болезней. Женщины молодые большую частью на дворе не выставляются, а смотрятся в каморках и осматриваются не самим покупателем, а опытными пожилыми знахарками. Цены на людей, разумеется, различны, смотря по времени и большему или меньшему приливу товара. Под осень обыкновенно торг этот идет шибче, и в городе Бухаре, например, под это время в каждом из десятка имеющихся там невольничьих караван-сараев бывает, как мне говорили, от 100 до 150 человек, выставленных на продажу. Так как больше всего доставляют рабов Средней Азии несчастные, смежные с туркменскими племенами персидские границы, то удача или неудача охотничьих подвигов туркменцев в этих местах главным образом устанавливают цену на рабов в Хиве, Бухаре и в Коканде. Но иногда войны и неизбежные при этом обращения в рабство всех пленных, если они не мусульмане суннитского толка, в противном случае захват и перепродажа всех рабов побежденной стороны, значительно и разом на всех этих рынках изменяют цены. В таких случаях человек идет за очень дешевую цену, за несколько десятков рублей, иногда даже за 10 рублей. Вообще мужчин в продаже гораздо больше, чем женщин, между прочим, потому что туркмены, продавая охотно мужчин, больше удерживают у себя женщин. Красивая молодая женщина стоит очень дорого, рублей до 1000 и более. В хорошей цене также стоят хорошенькие мальчики. На них огромный спрос во всю Среднюю Азию. Мне случалось слышать рассказы бывших рабов-персиян о том, как маленькие еще они были захвачены туркменами. Одни в поле, на работе, вместе с отцом и братьями, другие просто на улице деревни среди белого дня при бессильном вое и крике трусливого населения. Истории следующих затем странствований, перехода этих несчастных из рук разбойника-туркменца в руки торговца рабами и отсюда в дом купивших их, крайне печальны. И нельзя не порадоваться, что благодаря вмешательству русских этот грязный омут стал, видимо, прочищаться. Влияние русское на торговлю рабами сказалось в трех наиболее выдающихся фактах. Во-первых, вообще уменьшилось число рабов, потому что во всей присоединенной к России стране они сделались свободными. Во-вторых, вообще уменьшился спрос на новых рабов, потому что во все эти новоприобретенные страны нет более сбыта их. А в такие города, как Ташкент, Ходжент, Самарканд и другие, сбыт их был немал. В-третьих, торговля эта значительно упала, уменьшилась в размере во всех соседних варварских государствах Средней Азии, по тому простому и не лишенному смысла предположению, что русские не сегодня-завтра могут пожаловать в каждый из них. И так как в каждом из них хорошо знают, что рабов русские немилосердно освобождают, то и все покупки и сделки этого рода принимают теперь малонадежный, неблагодарный вид. Но не одни только, так сказать, официальные рабы вздохнули теперь свободнее. Всякого рода бедность и загнанность начинают смело смотреть в глаза капиталу, знати, могуществу, чувствующим оттого немалое смущение.